Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Вестник пришествия» по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Наш Бог может восстановить все». Вероятно, вы помните рассказ из книги «Бытие», в котором Бог явился Аврааму. Патриарх сидел у входа в свой шатер во время дневного зноя, когда внезапно перед ним явились три человека, стоящих под деревом. Авраам вышел к ним навстречу, приготовил для них угощение и угостил их. Во время их беседы Господь спросил Авраама, где его жена Сара. Затем Бог сказал нечто невероятное: «И будет сын у Сары, женой твоей». Сара в то время находилась в шатре, слушая их беседу, и когда она услышала об этом, она рассмеялась от этой мысли. «Это невозможно», — подумала она. Она уже вышла из детородного возраста, и Авраам был слишком стар, чтобы иметь ребенка. Но когда Бог услышал смех Сары, он сказал: «Отчего это рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа?» Я говорю сейчас эту проповедь, потому что сегодня Бог задает своим детям тот же вопрос. Есть ли что слишком трудное для Господа? Каждому из нас приходится встречать в своей жизни трудные ситуации, и посреди всех их Бог спрашивает: «Думаешь ли ты, что твоя проблема является для меня слишком трудной, чтобы я мог ее разрешить? Или же ты веришь, что я могу совершить это для тебя, даже если кажется, что это невозможно?» Иисус говорит нам: невозможное человеком возможно Богу. Веришь ли ты этому слову от Господа? Понимаешь ли тот факт, что Он может совершить невозможное в твоем браке, в твоей семье, на твоей работе, в отношении твоего будущего? Мы легко говорим тем, кто обращается к нам за советом, что Он может. Когда мы видим, как наши близкие переживают трудные времена, мы говорим: «Держитесь, не отчаивайтесь, Господь силен, не переставайте уповать на Него, Он является Богом невозможного». Однако я думаю, верим ли мы сами в эти истины, когда трудность настигает нас самих? Сара, которая усомнила слова Господа, вероятно, давала такие же советы своим друзьям. Представьте, она слышит о благочестивой супружеской паре, которая оказалась в сходной ситуации, верующих людях, которые желают иметь ребенка, но слишком стары для этого. Эти супруги верили, что Бог обещал дать им ребенка, но теперь они стареют, и мало-помалу они теряют веру в свою мечту. Если бы вы спросили Сару, что бы она посоветовала им, она, вероятно, ответила бы: «Скажите им, чтобы они держались. Они не могут оставить свою надежду, свою мечту. Они служат Богу, который делает невозможное. Он разрешит их проблему». Однако Саре трудно было поверить в это, когда дело касалось ее самой. И многие христиане поступают сегодня подобным же образом. Мы смело провозглашаем Божью силу по отношению к другим, но не по отношению к нам. Мы на самом деле не верим Богу, если не верим, что Он является Богом невозможного. Для нас недостаточно просто верить в Бога, Творца и Создателя всего. Мы должны также веровать, что Он является Богом, который жаждет совершать невозможное в нашей жизни. Библия ясно говорит нам: если мы не веруем в это, мы не веруем Ему вообще. По моему мнению, никакое обилие советов не принесет человеку никакой пользы, если он сомневается в Божьих чудесах. Поймите меня правильно, я не против христианского консультирования, но нет никакой пользы давать совет тому, кто не вполне убежден, что Бог может разрешить его проблему, какой бы она ни была. Как пастор, которому приходится консультировать, я знаю, что ничего не могу предложить супружеской паре, которая не верит, что Бог может спасти их отношения. Положение может оказаться им абсолютно безнадежным. Позади у них годы накопившихся обид и горечи, но они должны быть убеждены в том, что Бог может совершить невозможное. Я сразу же говорю таким супругам: «Да, я дам вам совет, но вначале я должен спросить вас, действительно ли вы верите, что Бог может восстановить ваш брак? Имеете ли вы веру, что какими бы невозможными ни выглядели вещи, Он имеет силу восстановить ваши отношения?» Некоторые отвечают: «Но вы не знаете, что я пережил со своей супругой. Я глубоко изранен. Моя рана так велика, что вы не можете себе представить». Такой ответ говорит мне о том, что они приняли дьявольскую ложь. Он убедил их, что их ситуация безнадежна. Однако Иисус ясно сказал каждому из своих детей: «Невозможное человеку возможно Богу». Повсюду в нашей стране христиане расторгают свои браки, разводятся даже некоторые из моих друзей-служителей. Когда я обсуждаю с ними их ситуацию, я вижу, что они не думают, что их брак может быть исцелен. Они просто не верят, что Бог может совершить для них невозможное. Однако любая христианская супружеская пара, которая опускает руки и перестает бороться, в действительности не хочет, чтобы их брак был восстановлен. Фактически, многие супружеские пары, обращающиеся ко мне за советом, уже решили в своих мыслях прекратить эти отношения. Единственная причина, по которой они приходят, это получить мое одобрение того, что они уже заранее решили для себя. Возлюбленные, вам не поможет ни один советник в мире, если вы не доверитесь Божьему Слову по этому вопросу. Ничто в вашей жизни не находится за пределами Его способности уладить и устроить. Иначе ваше христианство тщетно, потому что вы верите в Бога только до определенного пункта. Вы не верите по-настоящему, что Он является Богом невозможного. Жена одного пастора написала нам недавно о привычке ее мужа лгать. Ложь этого человека была столь очевидной, что он многократно попадался на ней, и, несмотря на противодействие членов его церкви, он продолжал игнорировать эту проблему. Жена его писала: «Мне стыдно за своего мужа. Наши дети не верят ему. Он произносит сильные проповеди, но не может говорить правду, потому что в нем ее нет». И она заканчивает свое письмо следующими словами: «Я думаю оставить его». Я сочувствую этой дорогой женщине, но знаю, что она не уверена, что Бог может совершить для нее невозможное. Она верила Богу только до какого-то предела, а затем решила убежать. Но для христианина развод никогда не был выходом. Во всех случаях Господь очень ясно говорит: «Я твой Бог, и я могу это исправить». Хотелось бы, чтобы эта женщина написала следующее: «Я понимаю, что мои дети стали свидетелями недостатка моего мужа. Я знаю, что он лишится своей кафедры в результате своего постоянного греха. Но я знаю, что я служу Богу, который силен разрешить любую проблему. И я верю, что Он может спасти наш брак, восстановить нашу семью и вновь воздвигнуть нашу церковь. Поэтому я остаюсь со своим мужем, чего бы мне это ни стоило. Я буду верить тому, что Бог говорит, что для него нет ничего невозможного». Евангелие от Марка описывает ужасную ситуацию, которую, казалось бы, невозможно разрешить. В 9 главе Марка говорится, как отчаявшийся отец привел своего бесноватого сына к ученикам Иисуса, ища избавления. Этот мальчик не был просто беспокойным или буйным. В нем было полно злых духов, и они контролировали каждый его шаг. О его состоянии была наслышана вся округа. Так что, когда окружающие видели его приближение, они, вероятно, поспешно загоняли своих детей в дом. Этот несчастный мальчик считался абсолютно безнадежным. Он был глухонемой, потому что мог издавать только гортанные звуки. Он пускал пену, как бешеный пес, и тело его представляло собой только кожу да кости вследствие истощения этой ужасной борьбы. Его отцу приходилось все время быть возле него, так как бесы постоянно пытались бросить его в ближайшую реку, озеро или открытый огонь, желая убить его. Я думаю, сколько раз этот отец должен был бросаться в воду и вытаскивать оттуда своего сына, чтобы привести его в сознание. Нужно было круглосуточно дежурить возле него просто для того, чтобы не дать своему ребенку убить себя. Представьте себе, сколько шрамов, ожогов было на истерзанном теле этого мальчика. Должно быть, сердце отца было разбито, ежедневно видя своего сына в таком состоянии, когда никто не мог ему помочь. И когда отец стоял перед учениками, сатана начал проявляться в теле мальчика. Он начал испускать пену и кататься по земле, изгибаясь и дико вращаясь по кругу. Писание говорит нам, что ученики молились над ним, возможно, долгое время, но ничего не происходило. Ситуация должна была казаться невозможной, и вскоре собралась толпа сомневающихся книжников, спрашивающих, почему не исцеляется мальчик? Что этот случай слишком труден для вашего Господа? Что дьявол более силен в такого рода ситуации? Но затем появился Иисус Христос. Когда он спросил, что происходит, отец ответил, «Я привел моего сына к твоим ученикам, но они не смогли исцелить его. Это безнадежный случай». Иисус просто сказал в ответ на это, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Христос говорил всем присутствующим, «Вам кажется, что я могу справиться с любой ситуацией, кроме тех, которую контролирует дьявол? Говорю вам, нет такой проблемы или невозможных обстоятельств, с которыми я не мог бы справиться». Затем, одним только словом, Иисус сделал невозможное реальностью. Он запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немый и глухий, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». В этот момент мальчик упал на землю, как мертвый. Но Писание говорит, Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Можете ли вы вообразить радость этой сцены? Должно быть, этот чистый, свободный мальчик подбежал к своему отцу и обнял его. Сердце отца ликовало от радости. Бог все уладил. Так почему Дух Святой побудил Марка включить эту историю в свое Евангелие? Я верю, что это было для того, чтобы каждый родитель, начиная с этого момента, знал, что Богу можно доверять в том, чтобы совершать невозможное с их детьми. Господь говорит, «Я могу восстановить что угодно и когда угодно, и кого угодно. Если вы просто будете верить, все возможно для вас через меня». Сегодня повсюду в мире многие родители-христиане мучительно страдают, так как их дети находятся под властью дьявола. В нашей церкви я вижу муки матерей, которые едут автобусом на север штата, чтобы посетить своих детей в тюрьме. Они знают мучения, когда сидишь по другую сторону толстого стеклянного стекла и вглядываешься в своего мальчика, который был когда-то мягким и нежным. Каким-то образом он пристрастился к наркотикам, а затем пытался украсть или ограбить, чтобы добыть деньги для удовлетворения своей порочной привычки. А теперь он в тюрьме. Еще более ожесточившийся. Она годами молится за него, но теперь теряет надежду. Она не думает, что когда-нибудь увидит его изменившимся. Я вижу также отцов с разбитыми сердцами, которым никогда не приходило в голову, что их дочери станут наркоманками. Они видели, как их малышки оказались втянутыми в плохую компанию в школе, и они попали на крючок. Скоро она стала такой непокорной, что отец вынужден был просить, чтобы она покинула дом из-за ее дурного влияния на других детей. Теперь она на улице, торгует своим телом, чтобы иметь возможность покупать наркотики, а ее отец, лежа ночью в постели, проливает реки слез. Он убежден, что потерял ее навеки. Я знаю одного отца, который приехал на машине к трущобам, чтобы попытаться найти своего сына-наркомана. Он должен был расспрашивать всех, пока в конце концов один пещерный, то есть уличный торговец наркотиками, не сказал ему, что его сын находится в притоне, где колют грек, сильнодействующий наркотик. Когда этот человек вошел туда, он увидел, что от его сына осталась одна оболочка. Тело мальчика превратилось в скелет, обтянутый кожей вследствие употребления наркотика. Когда отец стал умолять его пойти домой, юноша даже не посмотрел на него. Он просто сказал, «Убирайся отсюда, теперь это моя жизнь». Этот убитый горем отец вышел на улицу в слезах. Он потерял всякую надежду, испытывая мучительные страдания. «Там находится мой сын, он умирает и не желает позволить мне помочь ему». Дьявол сказал этим родителям, что их дети безнадежны, что их проблемы никогда не смогут быть разрешены. Он убедил их мощной ложью, что Бог не способен им помочь. Может быть, вы думаете, что ваш неспасенный муж безнадежен, что он никогда не придет к Иисусу. Или, возможно, вы отказались от всякой надежды для вашей жены, которая уходит от вас вечером, отправляясь на вечеринку. Но никакой человек не заходил так далеко, чтобы Бог не мог ему помочь. Я знаю многих супругов-христиан, которые сегодня свидетельствуют. Я годами молилась за своего супруга. Затем однажды, когда я уже потеряла надежду, Бог вмешался. Он спас и избавил моего дорогого мужа. Мы никогда ни от кого не должны отказываться, потому что с нашим Богом нет ничего невозможного. Бог может вернуть к жизни все, от чего вы отказались, как от мертвого. Пятая глава Марка повествует об Иаире, отчаявшемся начальнике синагоги, который просил Иисуса исцелить его дочь. 12-летняя девочка была при смерти, и Иаир умолял Христа прийти в его дом и возложить на нее руки. Иисус согласился пойти с ним, но вначале он остановился на пути, чтобы послужить одной женщине, страдавшей кровотечением. Это была женщина, которая была исцелена, прикоснувшись к краю его одежды. Но когда Иисус замедлил, пришел вестник с трагической новостью. Дочь Иаира уже умерла. Он сказал начальнику синагоги: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Сердце Иаира сжалось от горя. Он подумал: «Если бы мы только пришли туда вовремя. А теперь слишком поздно. Моя дочь умерла». Но Иисус ободрил его: «Не бойся, только веруй». Когда они приблизились к дому Иаира, то услышали причитание и плач. Это были домашние и близкие Иаира, скорбящие над девочкой. Представьте себе контраст этой сцены. Здесь Бог во плоти, Творец Вселенной, могущий сотворить все, все, что только можно вообразить. А они вопиют в его присутствии. Таким образом, они свидетельствовали: Бог может помочь только тогда, когда остается хоть какой-то признак надежды. Но когда жизнь ушла, нет больше нужды звать его. Даже он не смог бы помочь в такого рода ситуации. Сколько христиан сегодня больше не вызывает Господу, так как они думают, что их проблема безнадежна. Многие уповают на Бога только до момента, пока в их жизни что-то не умрет. Я не имею в физическую смерть человека, я говорю о смерти брака, взаимоотношений, мечты, ваши надежды о неспасенных близких, всего того в вашей жизни, о чем вы думаете, что это невозможно уладить, изменить или восстановить. Иисус порицал такое неверие. Он сказал этой плачущей толпе в доме Иаира: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». Он заявлял: «Эта ситуация не является тем, что вы видите или думаете. Вы думаете, что всякая надежда погибла, а я говорю, что там будет восстановление». Затем он вошел в комнату, где лежала эта маленькая девочка, и одним простым словом он вернул ребенку жизнь. Как написано: «И девица тотчас встала и начала ходить». Зачем Дух Святой включил эту историю в Евангелие от Марка? Он сделал это для того, чтобы показать нам, что ничто не является слишком мертвым или слишком далеко зашедшим, чтобы он не мог вернуть его к жизни. Он говорит: «Положитесь на меня в разрешении вашей проблемы. Для меня никогда не бывает слишком поздно, чтобы действовать». В самом деле, когда мы говорим, что Бог не может что-то сделать, мы называем его лжецом. Иоанн пишет: «Неверующий Богу представляет его лживым». Не похожи ли вы на домашних Иаира и его друзей, которые сидели, заламывая руки и говоря о том, как все это безнадежно? Если вы горюете и мучаетесь, никогда не свидетельствуя: «Мой Бог может совершить невозможное», вы говорите миру, что Бог является лжецом. Все, что нужно, чтобы мертвое ожило, это одно слово Иисуса. Бог может восстановить то, что казалось в вашей жизни мертвым, просто одним словом. Вы имеете финансовые проблемы, не в состоянии оплачивать ваши счета. Так было с учениками Господа, и он сверхъестественным образом удалил эту ситуацию. Когда пришло время уплаты налога, у Христа с учениками не было денег, чтобы заплатить необходимую сумму. Как же Господь вышел из этого положения? Он послал Петра ловить рыбу. Иисус сказал ему, что он найдет монету во рту первой же пойманной им рыбы, и эта монета покроет сумму налога. Я могу только представить себе, что должен был подумать Петр. Деньги для уплаты подати во рту у рыбы? Это надо видеть. Я рыбачу всю свою жизнь и находил много чего внутри у рыб, черви, крючки, водоросли, но никогда еще не видел монеты. Но когда Петр вытащил первую же трепыхавшуюся рыбу, он нашел в ее открытом рту сверкавшуюся монету. И сумма была достаточна, чтобы уплатить полагающуюся подать. Как и сказал Иисус. Зачем Дух Святой побудил евангельских авторов записать этот рассказ? И почему Иисус решил разрешить эту ситуацию посредством чуда? Почему он не собрал пожертвования или не послал учеников поработать денек, чтобы они принесли заработанное для уплаты налога? Я верю, что Иисус действовал здесь сверхъестественным образом, так как хотел показать своим детям, что он хочет делать для нас невозможное. Он может уладить любую финансовую проблему, любой семейный кризис, любую самую большую нужду. Он хотел, чтобы мы знали, что он является тем же Богом, который сделал, что мука в кадке у вдовы не истощалась во время засухи, который спас другую вдову от ее кредиторов, наполнив большие сосуды маслом из небольшого кувшина, который накормил 5000-ную толпу, а позже еще толпу из 4000 человек несколькими рыбками и хлебами. Он знал, что в нашей жизни будут такие времена, что не поможет ничего, кроме чуда, и он хочет заверить нас, что он может сделать невозможное для нас в любой ситуации. Величайшее дело, которое совершает Бог, заключается в том, что он может разрешить не только вашу затруднительную ситуацию, но и проблему вашего греха. Недавно на наше служение пришло душераздирающее письмо от одного заключенного. Он писал: «Пастор Давид, я сексуальный извращенец, и за это я сижу в тюрьме. Я знаю, что я не родился таким, но это то, кем я стал. Я был трижды женат и имею 4 детей. Проблема заключается в том, что мне нравится все то, что извращено. То, что вы могли только представить себе, я, вероятно, уже испробовал. Я хочу остановиться, но не могу. Я бросил курить. С этим не было никаких проблем. Я даже некоторое время мог воздерживаться от порнографии. Я действительно верю в исцеляющую Божью силу. Я взывал, плакал, умолял Его о помощи, но, кажется, просто не мог найти дверь спасения, чтобы убежать от своей извращенности. Мое всегдашнее желание – исполнять волю Господа. Однако я постоянно отбрасываю это желание и снова впадаю в свою похоть. Я лгал Богу, обещая никогда больше не делать это, но всегда возвращался к старому. Я страдаю, потому что знаю, что причиняю боль Господу. Когда я иду в тюремную церковь, я чувствую себя двуличным. Там есть те, кто уважает меня за те добрые советы, которые я им давал, но я сам не могу им последовать. Я играю в церкви на пианино и пою, но не чувствую себя правым, потому что я не прав. Я скорее бы умер и попал в ад, чем когда-либо снова беспокоить другого невинного человека. Но я не хочу идти в ад. Я хочу служить Богу и нуждаюсь в Его любви. Я попал в западню, потому что ненавижу то, что делаю, но каким-то образом я люблю это. Я не знаю, что делать. Я говорю этому молодому человеку: не оставляй свою надежду. Бог может исцелить твой развращенный разум. Он хочет принести тебе исцеление. Одно время я махнул на гомосексуалистов, считая, что они не способны измениться, так как видел у них так мало Божьего исцеления. Наше служение однажды имело дом для гомосексуалистов, но это окончилось неудачей. Все наши программы реабилитации наркоманов и алкоголиков работали, но я видел очень мало побед у гомосексуалистов. Затем, когда Господь начал присылать мне свидетельства гомосексуалистов, которые были избавлены от своего рабства, Я также получил известие о других людях, которые были освобождены от немыслимых сексуальных извращений. Сегодня я говорю каждому, кто глубоко, сердечно влюблен в Иисуса. Если вы хотите свободы, Бог силен дать ее. Какова бы ни была ваша борьба, Он может сломить вашу порочную привычку и освободить вас. Однако вы должны верить, что в вашей жизни нет ничего, что было бы невозможным для Бога. Нет такой дьявольской хватки, которую Он не мог бы разорвать. Итак, дорогой святой, держись веры. Верь, что Бог полностью изменит и преобразит твою жизнь. Если Он обеспечил бедную вдову, освободил бесноватого мальчика и воскресил дочь Иаира, Он может помочь и тебе. Наш Бог может восстановить абсолютно все. Аллилуйя.
Трудно, конечно, трудно. Разве кому-то просто чистым остаться в мутном, не проливая слезы? Трудно, конечно, трудно белым остаться в черном, нежным остаться в грубом, кротким остаться в гордом. Просто невыносимо в жизни порой бывает, но пребывает сила с теми, кто уповает. Плачет душа дуреха, плоти своей внимая, только не будет плохо с теми, кто уповает на Христа. А совсем не на слабую плоть. И когда станет трудно идти по пути, сразу вспомни, что здесь шел когда-то Господь. Знай, что этой дорогой ты можешь пройти. Трудно, конечно, трудно. Разве кому-то просто чистым остаться в мутном, не проливая слезы? Трудно, конечно, трудно белым остаться в черном, нежным остаться в грубом, кротким остаться в гордом. Но разве сказал Спаситель, чтобы мы были сами крепче скалы гранита или прочнее стали? Мы только верой Божьей.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, Вестник пришествия.